Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия недели 13 по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее детская передача «Троицкий колокольчик».
Прослушайте наше объявление.
Православная выставка-ярмарка по завету князя Даниила состоится с 5 по 11 сентября в Сокольниках в павильоне номер 2 с 11 до 19 часов. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне номер 2 в Сокольниках с 5 до 11 сентября. Время работы с 11 до 19. Вход свободный. Телефон 495-780-67-81. Братья и сестры, по православной традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке по завету князя Даниила в Сокольниках с 5 по 11 сентября в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 20% художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником. Осуществляем доставку по России и СНГ. В московском регионе возможна установка и хранение. Подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем сайт и телефон крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Паломническая служба «Радонеж» приглашает вас на курсы экскурсоводов на паломнических маршрутах. Курс обучения 6 месяцев, с октября 2015 по апрель 2016 года. Более подробную информацию смотрите на сайте паломнической службы «Радонеж». Телефон для справок 8 495 937 57 91.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 13 по Пятидесятнице, Евангелие от Матфея, 87-е зачало, 21 глава, с 33 по 42 стих. Сказал Господь такую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших». Вся эта притча — рассказ об отвержении самого Господа Иисуса Христа. Виноградник в ней — вначале избранный Богом народ Израилев. Как говорит пророк Исаия, «Виноградник Господень, народ Израилев, хозяин виноградника Бог, виноградари религиозные вожди народа, слуги, которые приходят, чтобы собрать плоды, посланные Богом пророки. И, наконец, Сын Христос Мессия, Он послан, как последний посланник в мир». В притче нет другого объяснения Его смерти, кроме того, что виноградари убили Его, потому что знали, что Он наследник, что Он Сын Божий. Не потому что не знали, а потому что знали. «Придем и убьем Его», — говорят они, — «и наследство будет наше». Какое простое решение всех проблем, существующих в роде человеческом, когда он отворачивается от Бога. От Каина до Каиафы, от Каиафы до убийц нашей святой царской семьи и до последнего убийцы, который будет на земле. Вынуть камень, всего один, из строения жизни, и не заботиться ни о чем. Все теперь принадлежит нам, и мы поступаем так, как хотим. Как просто и ясно показано в этой притче история и судьба Израиля и всего человечества. Обратим внимание на то, как милостив Господь по отношению к тем, кому Он вверяет Свой виноградник. Господь дает его делателям и оставляет их одних. Он не стоит над ними, как надсмотрщик. Он доверяет им то дело, которое они призваны осуществить на земле. И мы видим еще, с каким непостижимым терпением, снова и снова, несмотря на все страшные грехи и преступления, Господь дает им возможность ответить на Его доверие, на Его любовь. Однако это не означает, что праведного суда Божия не существует. Все кончается тем, что Господь, как мы слышали, предает смерти злых делателей, забирает виноградник у них и передает его другим. Со времени пришествия Христова новый виноградник Божий распространяется по всей земле. Весь человеческий род включается в этот виноградник. И этот новый виноградник — Церковь Христова с апостолами, мучениками, святителями, исповедниками, преподобными, благочестивыми царями и царицами, теми, кто достойно трудится в Господнем винограднике. Это род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, как говорит нам Слово Божие. «Яко же красный плод спасительного сеяния, приносят Господу добрые виноградари свой труд и будут приносить Ему до скончания века». Однако это притча Господня о злых виноградарях, и она касается не одного только Ветхого Завета. Вся Церковь наша — виноградник Господень. Каждая душа человеческая, говорят святые отцы, — это своего рода виноградник. И подобно тому, как хозяин винограда в притче не получил ни одной кисти виноградной, точно так же Бог очень часто не получает духовных плодов от многих людей, которых Он любит. Что за опустошение над нашей землей прошло в недавние годы? Сам дьявол иссушил почти весь виноградник, и Господь предупреждает, что будет горшее. Сын человеческий, говорит Он, придя, найдет ли хоть одну виноградину на земле? Кто же будет виновен в этом более всего? Мы знаем, что князь мира сего, все более утверждающий свою власть в этом мире, зная, что ему мало осталось времени, все более неистовствует, все более утверждает свое господство, тайну беззакония, о которой говорит апостол Павел в послании к Солунинам. Но эта тайна с беззакония действует не только во внешнем мире, говорят святые отцы. Она касается и самой церкви, потому что в конце концов человек греха, как говорит апостол, придет и в храме Божием сядет, выдавая себя за Бога. Совершенно понятно, что более всего противостоять тайне беззакония должны те, кто поставлен Господом, трудиться над возделыванием душ человеческих, те, кто ответственен перед Богом за духовное состояние народа. А в чем же будет их вина? Как смогут эти люди дойти до отвержения самого Бога? Вот притча о злых виноградарях показывает, сколь ужасным может быть возрастание во зле. Чем больше Господь проявляет милосердию по отношению к делателям виноградника, тем более они утверждаются в своем зле. Мы видели ряд явлений неправедного суда злых виноградарей, пока они не доходят до убийства сына хозяина виноградника. Все начинается с утраты чувства реальности, утраты страха Божия. Каждый человек, живущий духовной жизнью, может знать, что можно потерять страх Божий, потерять благодать, что можно с небрежением относиться к святыне. Слово Божие говорит: «Проклят всяк, творящий дело Божие с небрежением». А если человек проклят, значит, лишен благодати, значит, он подчиняется князю мира сего, силам зла. Он становится на тот самый путь, по которому шли злые виноградари. Чтобы понять нашу ответственность, в особенности ответственность тех, кому вручен виноградник Божий, мы должны увидеть, что все подробности притчи имеют значение. С самого начала притчи говорится, что Господь дал делателям для служения ограду, башню и точило. Точило в винограднике — место, где получают сок и вино. Согласно изъяснениям святых отцов, это тайна обетованного Мессии, истинного Спасителя рода человеческого, в ожидании которого жили все в Ветхом Завете и в чаянии второго пришествия, которого живем мы. «Жаждой да грядет ко мне и допиет», — говорит Господь, обращаясь к таким людям. «Башня, — говорят святые отцы, — означает древний Иерусалимский храм, притечу Церкви Христовой, где совершались преобразовательные жертвоприношения, и также она — все храмы самой Христовой Церкви. Но она, кроме того, наблюдательная башня, с которой наблюдали и должны наблюдать всегда за приближением врагов, в особенности, когда наступает время созревания плодов. Это назначение башни лучше всего, наверное, помогает нам понять, как совершается постепенно тайна беззакония в церкви. Ведь и ограда, которой был обнесен виноградник, существует для тех же самых целей. Ограда — то, что отделяет виноградник от невозделанной земли, и то, что должно защищать виноградник от воров, от диких зверей. Неогороженный виноградник открыт для разорения. Если ограда где-то оказывается разрушенной, тот, кому не все равно, что делается с виноградником, постарается немедленно восстановить ее. И в духовной жизни существует ограда. Как говорят святые отцы, это заповеди Божии. Прежде всего, оградительный древний закон «не убивай, не воруй и не блуди». Эти запреты не утесняют свободу человека, как мы знаем, но защищают человека, ограждают его, хранят его свободу. Без этой ограды человеческая жизнь станет подобной винограднику, который могут вытоптать и пожрать стада диких свиней. Есть и другие ограды в винограднике Господнем. Это таинство церкви. Тайны Христовы, перед которыми мы молимся, небо врагом Твоим тайну повем. Это догматы и каноны, и все установления церковные, которые должны храниться от всякого злого поползновения на них. Когда не будет у делателей виноградника заботы об ограде, тогда придет его запустение и гибель. Пусть не думает кто-нибудь, что он простой мирянин, и какой с него спрос. Если ты принял дар Духа Святого, ты тоже делатель, какое бы место ты ни занимал в церкви. И пусть не скажет кто-нибудь, что он заботится только о своем личном благочестии, и остальное его не касается. Что значит твое благочестие, если тебя не заботит, что весь виноградник гибнет у нас на глазах? Нам всем дал Господь виноградник и снабдил его всем необходимым, чтобы мы достойно исполняли свой главный труд. Мы все обличены доверием Божиим, и все свободны отнестись к этому дару так, как нам заблагорассудится. Однако и для нас всех приближается день, когда мы должны будем предстать пред Господом с отчетом, что мы сделали с тем, что Он нам вручил. Все мы должны будем дать ответ на последнем и страшном суде Господу об этом. И выбор, перед которым мы стоим, как показывает крест Христов, оказывается предельным. В этом мире, лежащем во зле, существует зло и смерть. Когда зло раскрывается до предела, человек становится либо мучеником, либо убийцей. До такого предела дойдет жизнь, что иного выбора не будет дано никому. В притче ясно показано, что Христос знает, что ждет его впереди и каким путем должна идти его церковь. Он сознательно восходит к смерти, чтобы отдать себя за спасение всех, чтобы стать краеугольным камнем, на котором строится жизнь, и без которого, чему теперь, казалось бы, должно стать свидетелем все человечество, рушится все. Отвержение и смерть ожидают Господа и Церковь Его, но это все для того, чтобы изнести милость и суд, и победу для любящих Его.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Александра, Антонины, Георгия, Татьяны, Игоря, Натальи, Анастасии, Евгения, Ирины, Виктора, Нины, Вячеслава, Надежды, Анны, Марины, Людмилы, патриарха Кирилла, Нины, Ирины, тяжко болящего Максима, Ксении, отрока Никиты, отрока Владимира, Ирины, Вячеслава, Екатерины с очадом, тяжко болящей Нины со сродниками, болящей Лидии, болящей Марии, Татьяны, Марины, Ирины со сродниками, Владимира со сродниками, и о упокоении Александры, Николая, Анатолия, Владимира, новопреставленной Марфы, новопреставленной Александры, патриарха Алексия, архимандрита Иоанна, протоиерея Николая, Анны, Игоря, Татьяны, Георгия, Александры, Лидии, Николая.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире радио Радонеж, 7292 FM.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Поздравляем вас с праздником Успения Божией Матери. Сегодняшний выпуск «Троицкого колокольчика» откроет рассказ о празднике. А затем мы продолжим чтение повести Александра Круглова «Горький урок». Пресвятая Матерь Божия после Вознесения Иисуса Христа жила на земле еще несколько лет. Апостол Иоанн по завещанию Господа Иисуса Христа заботился о ней как сын. Живя в Иерусалиме, Матерь Божия любила посещать те места, где бывал Спаситель, и часто молилась там, чтобы он скорее взял ее к себе на небо. Однажды, когда Пресвятая Мария так молилась на горе Елеонской, явился ей архангел Гавриил с райской финиковой ветвью в руках и передал ей радостную весть, что через 3 дня окончится ее земная жизнь, и Господь возьмет ее к себе. Пресвятая Матерь несказанно обрадовалась этой вести. Она рассказала о ней нареченному сыну своему Иоанну и стала готовиться к своей кончине. Прочих апостолов в то время не было в Иерусалиме. Они разошлись по странам проповедовать о Спасителе. Богоматерь желала проститься с ними. И вот Господь чудесным образом собрал всех апостолов к ней, кроме Фомы, перенесший их своей всемогущей силой. Горестно им было лишаться госпожи и общей матери своей, когда они узнали, для чего Бог собрал их. Но Божия Матерь утешала их, обещая не оставлять их и всех христиан после своей смерти, всегда молиться о них. Потом всех благословила. В час кончины необыкновенный свет осиял комнату, где лежала Божия Матерь. Сам Господь Иисус Христос, окруженный ангелами, явился и принял ее пречистую душу. Апостолы похоронили пречистое тело Божией Матери по ее желанию в саду Гефсиманском, в пещере, где покоились тела ее родителей и праведного Иосифа. При погребении совершилось чудо. От прикосновения к одру Божией Матери слепые прозревали, бесы изгонялись, и всякие болезни исцелялись. Множество народа следовало за ее пречистым телом. Как иудейские священники и начальники не старались разогнать это святое шествие, Господь невидимо охранял его. Один иудейский священник по имени Афоний подбежал и схватился за одр, на котором несли тело Божией Матери, чтобы его опрокинуть. Но невидимый ангел отрубил ему обе руки. Афоний, пораженный таким страшным чудом, тут же раскаялся, и апостол Петр исцелил его. Через 3 дня после погребения Божией Матери прибыл в Иерусалим и отсутствовавший апостол Фома. Он был очень опечален, что не попрощался с Божией Матерью, и всею душою желал поклониться ее пречистому телу. Апостолы, жалея его, решили пойти и отвалить камень от могильной пещеры, чтобы Фома мог проститься с телом Божией Матери. Но когда открыли вход, то не нашли пресвятого ее тела, а только одни погребальные пелены. Изумленные апостолы возвратились все вместе в дом и молились Богу, чтобы он дал им знать, что стало с телом Божией Матери. Вечером, по окончании трапезы, во время молитвы, они услышали ангельское пение. Посмотрев наверх, апостолы увидели в воздухе окруженную ангелами Божию Матерь в сиянии небесной славы. «Радуйтесь», — приветствовала она их, — «я с вами во все дни, и всегда буду вашей молитвенницей перед Богом». Апостолы в радости воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам!» Господь воскресил свою Пресвятую Матерь, взял ее к себе и поставил ее выше всех ангелов своих.
Сергей Бехтеев. Люблю твой родина простор, озера, рек истоки. Люблю уступы синих гор и шумные потоки. Люблю весенних вод разлив, улыбку ранней розы. Люблю я волны тучных нив и зимние морозы. Люблю святую старину, простую песнь баяна, Днепра седого быстрину и гул княжего стана. Люблю московский быт царей, удельный строй отчизны, могучий сон богатырей, пиры, бои и тризны. Люблю пасхальный гул церквей, их блещущие главы. Люблю, о Русь, под звон мечей, дни нашей громкой славы. Люблю унылый твой напев, и смех, и хороводы веселых юношей и дев в цветущие их годы. Люблю нарядных молодиц, седых, как лунь, старушек. Люблю хоромины столиц и бедный кров избушек.
Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим чтение повести Александра Круглова «Горький урок». Глава 9. За большим крестом. На воде всегда пробуждается особенный аппетит. Это я слышал и раньше, но теперь на опыте убедился в верности этого определения. Отправляясь на ловлю, мы поели и попили чайку, Между тем, очень скоро захотелось есть. И как захотелось! Пан Софий отрезал мне ломоть хлеба. Я, посолив его, съел и попросил еще. Моему примеру последовали и другие. За едой и разговорами мы не заметили, как подплыли к большому кресту. Никакого креста теперь, собственно, не было. Но давно, много лет тому назад, в этих местах погиб молодой охотник. Друг его поставил здесь этот крест. Долго он стоял, но однажды весной разлившаяся река подмыла его и унесла по течению. С тех давних пор и называется это место Большим Крестом. Так ли все было, как рассказывают старые люди, не знаю, но такова легенда, которая ходит в народе. В верстах в трех от Большого Креста есть Малый Крест. Кем он поставлен и почему, совсем неизвестно. Мы плыли медленно, вечер был прекрасный. Солнце уже склонялось к закату, спокойная поверхность воды блестела, как зеркало. За Большим Крестом река огибала сосновую рощицу. Солнце так и пронизывало ее своими прощальными лучами. «Что, скоро остановимся, пан Софий?» — спросил я старика. «Скоро, Барчук. А что, надоело сидеть в лодке?» «Нет». «Половить, видно, захотелось», — засмеялся Максим. «Да», — признался я. Промолвил пан Софий, — «сегодня ловить не придется». «Отчего?» «Да опоздали к клеву. Завтра половишь. Утречком пораньше встать надо». «А сегодня?» «Сегодня нельзя. Сколько ни сиди, ничего не поймаешь». «Так, стало быть, и вы не будете сегодня ловить?» «Нет, мы будем. Да ведь только не на удочку, а сетью». «А я что же буду делать?» «И тебе, Барчук, будет работа. Не бойся, мы тебя не обидим по этой части. Коли поехал с нами, так и помогай». Я выразил полную готовность. «Вот и чудесно!» Мы приехали на место к 9 часам. Привязав лодку, вытащили провизию, вещи, снасти и расположились на берегу. Наломав ветвей, разложили костер, стали кипятить себе чай и варить кашу. Максим и Савелий хлопотали около костра. Пан Софий начал готовить сеть, а я сел на тулуп и, укутавшись в него, невольно залюбовался природой. Мы сидели на высоком берегу, который полого спускался к реке. В отдалении был виден лес. На окрестности спустилась тьма, и в этой тьме, или лучше сказать, в летней полутьме, пылал наш костер, бросая отблески на спокойные воды реки. А вверху, над головой, простиралось звездное темно-синее небо, необъятные своды которого будто сходили с землею где-то вдалеке. Чай поспел. «Ну вот и чаек готов, а потом и кашка поспеет», — произнес Максим. «Пан Софий, иди, будет тебе. Все ведь исправлено». «То-то, что нет», — отвечал старик. «Вспомнил я, что кое-что забыл». Через несколько минут мы все сидели около костра и пили чай с хлебом и маслом. «А ночка сегодня будет славная», — заметил Савелий, откусывая сахар. «Да», — подтвердил пан Софий. Он налил на блюдечко чай, подул, перекрестился и начал с наслаждением пить. Пока пили чай, сварилась каша. Савелий снял котелок, переложил кашу в деревянную чашку, мы вооружились ложками и принялись за еду. После ужина сидели около костра, и Савелий с Максимом рассказывали разные случаи из своей охотничьей жизни. Впрочем, рассказывал главным образом Максим, гордившийся тем, что он убил 6 медведей. Пан Софий имел неосторожность заметить, что охота на медведя не очень-то и трудна. Конечно, он сказал шутя, чтобы поддразнить Максима, но тот огорчился не на шутку. «Нет, сват, на медведя не на зайца ходить. Опасно, еще как опасно. Слыхал я, как молодежь, да и все, кто на медведя не хаживал, говорят, что, мол, за страх, пустое дело. Медведь не опасен, медведь трус. Пусть и так. Не один раз я сам видел, как он пужался, иногда и от крика девочки подымает зад, убегает. Все так, да ведь раз на раз не приходится. Когда побежит, а когда и нет. А сколько случаев, что самых лучших охотников и ловких, и смелых ломает Топтыгин? И как ломает? И ружье, и рогатина есть у охотника, ничего не помогает. Вот, к примеру, мой кум Степан. Разве Степан не охотник? И сильный, и ловкий. 12 медведей уложил в один год. А если б не мы с братом, лежать бы Степану теперь в сырой земле. Были с ним и нож, и ружье, а задрал бы его зверь непредимо на помощь. Увидал кум медведя в 20 шагах бросающегося на него. Он даже выстрелить не успел. «Да, сват», — Максим знаменательно качнул головой. «Было время, и я думал, что медведь — пустое дело. Нетрудно идти на него. А теперь так не скажу. Увидел все, сам испытал. Пока я не стрелял по медведю, хвалился. А как положил их полдюжины, не похвалюсь. Бог помог, счастливо все сходило. А борьба с медведем, ох, как нелегка. Чуть зазеваешься и с жизнью простишься». Максим задумался на минуту, а потом снова заговорил. «Про трусость что говорить? Бывает нередко, что медведь дает дёру. И такое помню. Была, например, в прошлом году берлога запримечена. Идем мы с братом к берлоге, а с нами собака-медведка. Чудная, славная собака. А на этот раз всю охоту испортила. Забежала она вперед и подняла медведя прежде, чем следовало. Вскочил он и побежал. Мы оба видели, как он бежал. Стреляли да промахнулись. А он бежит, снег только хрустит да столбом вздымается. Треск по всему лесу. Вот как струсил. Но ведь что же, так не всегда бывает». «А правда, что медведь прохожего ни охотника не трогает?» — спросил я Максима. «Опять-таки раз на раз не приходится. Когда так, когда иначе. Вот моя Пашка, дочурка, 10-й год пошел. Не раз встречала, и ничего. А жена нашего учителя как наткнулась, так и пропала, задрал медведь. А еще, говорят, женщин не трогает. Кто знает, что ему вздумается. Я тоже не один раз его встречал, идя с работы. Ничего. Ты пойдешь своей дорогой, а он своей. Остановится, посмотрит, и ничего. Медведица та злее, опаснее, особенно с детятами, которых бережет». «Так-то оно так», — произнес пан Софий. «А только вот что, сват, мы ведь не для разговоров сюда приехали. Не пора ли за работу?» «Что ж, за работу так за работу, я не прочь. А ты все-таки не говори неуважительно про медвежью охоту». «Нехорошо», — заметил Максим. «Ну ладно, ладно. Известно, ты охотник первого сорта, что и говорить». «Первого не первого, а полдюжины медведей убил, не шутка». Так переговариваясь, они все трое встали и пошли к лодке. «А ты не ходи, Барчук», — сказал мне пан Софий. «Тебе и здесь работа будет, подожди». Способ ловли состоял в следующем. Двое садятся в лодку, подводят около кустов и берега сеть длинную с мешками и поплавками, а третий идет по берегу и бьет палкой по кустам по воде. Пробужденная шумом от сна рыба бросается и попадает в мешочки, выбраться из которых невозможно никаким образом. Этот способ требует навыка. Тихо подъехать на лодке и без плеска и шума обвесть сетью куст. А попадает большую частью от чего-то щука. Ловкие и умелые рыбаки пан Софий и его товарищи очень искусно заводили сеть. При слове «работай» я начинал, что было силы, бить шестом по воде и кустам. «Валяй, валяй, хорошенько! Ай да молодец!» — приговаривал пан Софий. Лов был очень удачным. Мы успели закинуть сеть 6 раз, и добычи было больше 30 килограммов. Начинало светать. В воздухе повеяло утренней свежестью. В лесу стала пробуждаться жизнь. Запели проснувшиеся птицы, застрекотали кузнечики, и множество других самых разнообразных звуков возвещало о приходе нового дня. На воде показалась маленькая рябь. «Да уже и клев подошел», — глядя на воду, проговорил пан Софий. «А я вздремнуть хотел. Нечего делать, видно, не придется отдохнуть. Пора сват удочки вынимать, да к лову готовиться», — обратился он к Максиму. За этим дело не стало. В минуту все было готово. мы отъехали от берега и спустили якорь. Я начал приглядываться к тому, что делает пан Софий. Взяв маленького рака, он насадил его как приманку. Я сделал то же самое. Пан Софий сидел на носу лодки, я и Максим посередине, а Савелий на корме. Так как я все повторял за пан Софием, то буду говорить, что делал он. Насадив рака, он забросил удочку, и леска легла на воде. Удилище было положено горизонтально на передний борт лодки. Прошло около 20 минут, но все 4 удочки были спокойны. Клев обыкновенно начинается не сразу. У пан Софии потянуло леску. Он устремил глаза на конец удочки и не сводил их с этой точки. Леску зашевелило опять. Потом удилище дрогнуло. Дрогнуло раз, другой, третий, и, наконец, часто быстро задергалось и дугою нагнулось к воде. Ясно, что потянула рыба. Пан Софий смело схватил удилище и быстро сделал подсечку. «Однако тяжело», — прошептал он. Он начал водить рыбу, поднимая вверх гнущееся удилище. Несколько минут водил старик, и, наконец, после многих усилий, рыба легко пошла к лодке, где уже был приготовлен сачок. Знаете ли вы, что такое сачок? Это мешочек из сети, сетка должна быть тонкая, но не частая, привязанная к круглому железному обручу, который для предохранения от ржавчины обшивается холстиной. Мне с уловом сразу не повезло. Дело было так. Долго никакая рыба у меня не клевала. Прошло около часа. Утомившись сидеть на стороже, я начал посматривать по сторонам и совсем уже не обращал внимания на свою удочку. Вдруг мое удилище дрогнуло. Леса вытянулась сначала в одну, потом в другую сторону, и затем вдруг поднялась вверх. Я, подражая пан Софию, начал водить рыбу. Но не прошло и минуты, как почувствовал, что вдруг стало легко. Я потянул, на лесе не оказалось крючка. Значит, это была щука. Занятые своим делом, рыбаки не заметили, как именно происходил клев. По клеву узнается рыба. И не помогли мне советом. Щуку водить нельзя. Как только она почувствует крючок, сразу перегрызает лесу и уходит. Поэтому щуку надо резко тянуть. Выдержит леска — хорошо, а сорвется так сорвется. Как опытные рыболовы, пан Софий и его товарищи запаслись множеством крючков, и моя удочка была поправлена. Долго продолжался лов. Много головлей и езей лежало в корзинке. Раки закончились, пришлось ловить на червя. На червя ясь клюет плохо, а потому мы переменили место. Первой добычей пан Софии была тарабарка, а у меня чеша. Обе эти породы очень оригинальны. В нашей реке они водятся в ограниченном количестве, и потому рыбаки ими дорожат. Тарабарка очень похожа на леща, но шире его, глаза беловатые, плавники черные с синим отливом. Нередко весом бывает больше килограмма. Чеша напоминает сельдь. Длинная и тонкая, она имеет несколько вогнутых ребет и совершенно острое брюхо. Спинка у нее синеватая, а остальная часть нежно-белая, с серебристым отливом. Самая большая длина чеши, еще ее называют косарь, в полметра. Сначала на червя рыба шла хорошо, потом клев стал хуже и хуже. Жара усиливалась. Солнце начало сильно припекать. Пан Софий сначала терпел, но, напрасно прождав клёва более получаса, стал сворачивать удочку. «Хорош», — сказал он, — «уж видно к полудню время». «А разве лов к полудню прекращается?» — спросил я. «А как же? Хороший лов бывает только до 10-11 часов. И вечером опять 7 часов. Но вечером все-таки хуже, чем утром». Свили удочки, вынули якорь и поплыли к берегу. «Ну, теперь ушку сварим, похлебаем, да и спать», — сказал пан Софий. «Что, Барчук, не в привычку ночь без сна? Устал, поди, спать хочется». «Нет, не хочется». «Какое там не хочется? Видно, что устал». Долгая бессонница и работа утомили рыбаков, и они, едва только успели похлебать ухи, сразу заснули. Я от избытка впечатлений сначала не мог заснуть, но потом мои глаза стали смыкаться. Я завернулся плотнее в тулуп, пригрелся около Пансофия и провалился в глубокий сон. Глава 10. Оказался трусом. Было около 3-4 часов, когда мы проснулись. Собственно, первый проснулся Савелий и начал будить других. «Ну, чего разоспались?» — ворчал он, когда мы протирали глаза со сна. «Не разбуди вас, до вечера бы проспали. Если идти на охоту, так прямо сейчас». «Вы куда собираетесь?» — обратился я к Савелию. «Уточек пострелять, сходим в лес, Барчук». «А меня возьмете?» «Что ж, пожалуй». «Не-не», — перебил Пансофий, — «тебе нельзя». «Почему нельзя?» «А потому что болото, трясина, того и гляди, засосет». «А я-то как же без вас?» «А ты здесь посиди». «Как, один?» «Да что ж такого, кто тебя тронет?» «Мы сходим, они, значит, дичь постреляют, а я грибов пособираю да ягод, а ты здесь посиди покарауль». «А с тобой мне разве нельзя? Я тоже стал бы собирать ягоды». «Ах, Барчук, да говорю же я, что нельзя, трясина». «Ты-то ведь пойдешь». «Я? То я. А за тебя я перед маменькой в ответе. Что она скажет, если, сохрани бог, увязнешь? Да опять и то сказать, в лесу змеи ужалить могут». «Что я тогда маменьке отвечу? Я, скажет, его с тобой отпускала, положась на тебя, как на хорошего старого человека, а ты досмотреть не мог. Нет, Барчук, ты сиди здесь, мы недолго». «Да, да, мы сейчас», — подхватил Савелий, перекидывая ружье через плечо. «Мне одному страшно», — сказал я. «Так кто тебя тронет? Бог с тобой. Сиди да сиди, а спать захочешь, так ляг в лодку и спи. Во сне и не заметишь, как время пройдет. А если зверь какой-нибудь?» «Ну вот, зверь. Какой тут зверь?» — проговорил Савелий. «Полно, Барчук. Никакой зверь к тебе не придет», — успокоительно произнес Пансофий. «Машутка моя всегда остается караулить, и никто ее не трогает. Девчонка и то не боится. Чего же ты-то?» «Это меня задело». «Да я не боюсь, а скучно все-таки». «Скучно? А ты сиди да лови, вот и не будет скучно». Через несколько минут они ушли в лес, оставив меня сторожем лодки и вещей. «Далеко не уходи от лодки, а то, чего доброго прохожий какое обчистит. Сам знаешь, что плохо лежит, то вору в руки бежит». «Да-да, не уходи далеко», — подтвердил слова и Савелий. «Не уйду», — крикнул я. Пока я их видел, мне было не страшно. Но вот они скрылись в лесу. Я подождал несколько минут. Крикнул. Никакого ответа. Кругом тишь, лесное раздолье, плещется вода. Мне вдруг стало жутко. Страшно и жутко именно от сознания, что я один. Случись что, не к кому обратиться за помощью. Закричи, никто не услышит. А кругом было так хорошо и привольно. Река точно заснула в берегах под ласкою неба. Из леса доносилось пение птичек. Над рекой парили чайки, то опускаясь к самой воде, то вдруг поднимаясь вверх. Несколько минут я сидел на одном месте. Потом встал и прошел по лугу. Мне становилось скучно. Что делать? Может, в самом деле ловить рыбу? Отлично, я буду ловить. Но, увы, червей не было. Однако это пустяки, решил я. Неужели здесь нет червей? Можно накопать. Я дошел до лодки, вынул железную лопатку и начал копать червей около ближайшего куста. Копал минут 5, если не больше, но не нашел ни одного червя. Я уже хотел идти копать в другое место, как вдруг услышал конский топот. Сердце у меня так и замерло. «А вдруг это разбойники? Что тогда?» — подумал я. Весь дрожа, я вскочил на ноги и посмотрел в ту сторону, откуда слышался топот. Два человека ехали верхом. Мне даже показалось, что один из них указал пальцем в мою сторону. Ужас охватил меня. «Боже, куда спрятаться?» Я сообразил, что в лодке укрыться нельзя. «Разбойники?» Я был в эту минуту уверен, что это разбойники. «Наверное, пойдут к лодке и найдут меня». Я кинулся в кусты. Топот приближался. В эту минуту я сильно жалел, что поехал с Пансофием. То ли дело дома. Если бы я вернулся, то теперь бы... И все из-за мячика. Это Господь наказывает меня за зависть, за хвастовство. Господи, спаси меня от разбойников. Но они были уже около меня. Я затаил дыхание и готов был, кажется, зарыться в землю. Вот и они. Оба рослые, молодые, в красных рубашках. Они быстро проехали мимо меня. Один из них промолвил, указывая в сторону реки. «Гляди, лодка!» Что ответил товарищ, я не слыхал. Через минуту они были далеко от меня. Однако я долго еще не решался выйти из своего укрытия. Наконец я вышел. Я был рад. Слава Богу! Да, хорошо, что это были не разбойники. Но ведь могло случиться и не так. Тут мне вспомнилось все, что рассказывала о разбойниках няня. И опять стало страшно. Ну, это не они. Так разве не могут появиться и они? А звери? А медведь? А злые духи? Время идет к вечеру. Что, если Пансофий с товарищами долго не вернутся? Темно, я один. Между тем небо вдруг начали заволакивать тучи. На реке показалась рябь. Неужели будет гроза? Я всегда боялся грозы, а тут вдруг гроза, и я один. Загремит гром, заблестит молния, пойдет сильный дождь. Куда я спрячусь? «О, зачем, зачем я поехал?» — воскликнул я громко. Я готов был вынести какое угодно наказание, чтобы сейчас очутиться дома, но я был далеко от него. Нужно непременно ждать возвращения Пансофия, иначе домой попасть нельзя. С сердцем полным тоски я пошел к лодке. Едва я успел сесть в нее, как невдалеке раздался плеск весел. Я оглянулся. Кто-то ехал против течения, не без труда подвигая вперед груженную лодку. У меня мелькнула надежда на возможность возвращения домой прямо сейчас. Когда лодка приблизилась, я закричал изо всей силы: «Эй, послушай, послушай!» Сидевший на веслах рыбак оглянулся и, увидев меня, приостановился на мгновение. «Что тебе?» — отозвался он. «Ты куда едешь?» — спросил я. «В Трундаево. Это село, находящееся в 2 верстах от города». Сердце мое радостно забилось. «Ах, если бы взял меня!» — подумал я и крикнул. «Довези меня!»
«Тебя?»
«Да, меня. До Трундаева довези».
«Да ты откуда?»
«Из города».
«А сюда как ты попал?»
«Лодка чья же?»
«Да я тут приехал с одними».
«Где же они?»
«Они ушли в лес охотиться, а меня оставили одного».
«Так ты подожди вернуться».
«Боюсь я, боюсь. Возьми меня, довези».
«Да как же я возьму? А что скажут они? Искать будут, куда, скажут, девался».
«Нет, не будут. Они сами мне сказали. Если кто попадется, так уезжай».
Я лгал, сознавая, что это нехорошо. Нехорошо и то, что я оставляю на произвол лодку и вещи, но страх мой был так велик, что взял верх над всем. И еще один грех, лжи и предательства, лег на мою душу. Рыбак подумал с минуту и потом крикнул мне: «Ты не врешь?»
«Право, не вру. Возьми меня, я тебе заплачу», — умолял я. Не надо мне твоей платы. Садись, я и так довезу. И он начал приближаться ко мне. Его лодка была до самого верха нагружена рыбой, прикрытой брезентом. Лодка сидела в воде очень низко, и ее края едва не касались воды. «Ты осторожней», — предупредил рыбак, — «не оборвись». «Куда же мне сесть? Так и садиться на рыбу?» «Ничего, садись, а то растянись лучше и лежи». Я так и сделал. Он толкнулся, и мы поплыли. Теперь мне вдруг стало невыносимо стыдно за мой поступок. Меня оставили караулить, а я все бросил и уехал. Мне вспомнилась Машутка. Вот будет смеяться надо мной. И пан Софий, наверное, будет волноваться. Я хотел было вернуться, но сделать это было уже невозможно. Разве что признаться рыбаку, что я обманул его. Нет, нет, нет. Я лежал на брезенте и смотрел в небо. Лодка медленно подвигалась вперед. Прозвучали главы из повести Александра Круглова «Горький урок». Продолжение слушайте в нашей следующей передаче через неделю. А сегодня мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера» обязательно кириллицей за главными буквами, а затем через пробел цифрами сумму, которую вы хотите пожертвовать. После цифр ничего писать не надо. После отправки СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие сделать пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, то со счета вашего телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!